эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 17 марта, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час. В Праге, 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Жалобы адвокатов Ингушетии остаются без внимания. Резолюция парламента Грузии об основных направлениях внешней политики. Голодовка армянского оппозиционера. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Иране спущен на воду, построенный местными специалистами, эсминец «Джамаран-2», снабженный управляемыми ракетами. Россия заявила, что намерена направить группировку военных кораблей в Средиземное море. Папа Римский Франциск в воскресенье отслужил свою первую мессу в качестве понтифика. В Иране в воскресенье был спущен на воду, построенный местными специалистами, эсминец «Джамаран-2», снабженный управляемыми ракетами. На церемонии в городе Инзели на берегу Каспийского моря присутствовал президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. По его словам, страна наращивает обороноспособность, чтобы противостоять тем, кто угрожает безопасности Ирана и соседних с ним государств. При этом Ахмадинежад подчеркнул, что сам Тегеран стремится к укреплению мира и дружбы в регионе. В сюжете о эсминце государственное телевидение обратило внимание на то, что впервые в акватории моря, богатом нефтяными запасами, Иран будет иметь военную технику подобного класса. «Джамаран-2» весом 1400 тонн и длиной 94 метра оснащен ракетами класса «Земля-Земля» и «Земля-Воздух», вертолетной площадкой, современной радиолокационной станцией и терминалами связи. Россия заявила, что намерена направить группировку военных кораблей в Средиземное море впервые за последние два десятилетия. Как сообщил в воскресенье командующий ВМФ адмирал Виктор Чирков, 5 или 6 кораблей Черноморского флота, среди которых крейсеры и фрегаты, будут находиться в Средиземном море для защиты интересов России в регионе. С предложением о организации постоянного присутствия российских кораблей в Средиземном море ранее выступал министр обороны Сергей Шойгу. В 1992 году после распада Советского Союза Москва вернула в порты прописки несколько десятков кораблей, постоянно находившихся в Средиземном море. Критики нынешних намерений России утверждают, что военно-морской флот не располагает возможностями для обеспечения постоянного присутствия кораблей в Средиземном море. Премьер-министр Израиля назначил Моше Яалона министром обороны страны. 62-летний Яалон, член партии Ликуд, в предыдущем правительстве занимал пост премьера и министра по стратегическим делам. Он сменит на посту главы ведомства, ушедшего в отставку Эхуда Барака.
Эхо Кавказа. Новости.
Папа Римский Франциск в воскресенье отслужил свою первую мессу в качестве понтифика. Затем из окна своего кабинета он обратился традиционной проповедью к десяткам тысяч собравшихся на площади перед собором Святого Петра. Франциск сказал, что чувство милосердия меняет мир. Он призвал верующих помнить, что Господь всегда прощает и никогда не устанет этого делать. После проповеди Папа Римский попросил верующих молиться за него, а также пожелал хорошего воскресного дня и вкусного обеда. Передаю тело от гнетий.
В своей первой воскресной проповеди «Ангелус» Папа Франциск уделил основное внимание христианскому милосердию, взяв в качестве библейского примера притчу о спасении Христом блудницы от побивания камнями. Папа сказал, что милосердие Господа безгранично, и это стало лейтмотивом проповеди. Наблюдатели отмечают, что проповедь была необычайно короткой, чуть более 10 минут. В ходе проповеди Папа Франциск подчеркнул преемственность со своим предшественником на престоле Святого Петра, заслуженным папой Бенедиктом XVI, процитировав известного теолога кардинала Вальтера Каспера. характера, высоко ценимого Ратцингером. Еще одна общая черта с Бенедиктом XVI была молитва «Отче наш», произнесенная на латыни. В заключение папа Франциск объяснил пастве, почему он выбрал имя Франциск.
«Я выбрал в качестве имени покровителя Италии святого Франциска Ассизского, и это укрепляет мою духовную связь с этой землей, где, как вы знаете, берет начало моя семья. Иисус призвал всех нас стать членами новой семьи, каковой является Его Церковь, в эту Божью семью вместе следующую по пути, указанным Евангелием. Да благословит вас Господь, да хранит вас Матерь Божья. Господь неустанно прощает нас, это мы устаем просить у Него прощения».
Всеволод Гнетий, для Радио Свобода, Рим.
В окрестностях иракского города Басра при взрыве заминированного автомобиля в воскресенье погибли по меньшей мере 9 человек. Представитель местного руководства Али Аль-Малики сообщил, что взрыву, который произошел на автобусной остановке, предшествовал теракт в самой Басре. Также с использованием машины, начиненной взрывчаткой, обошлось без жертв. Ответственность за атаки пока никто на себя не взял. При этом, как отмечают агентства, суннитские боевики, связанные с Аль-Каидой, используют сейчас любую возможность, чтобы снизить доверие к иракскому центральному правительству, возглавляемому шиитами. На Кипре парламент отложил до понедельника дебаты по вопросу о налогообложении банковских вкладов. Первоначальные дебаты должны были состояться в воскресенье. Государства еврозоны добиваются от властей Кипра введения специального налога в размере до 10% от суммы банковского вклада. Эти средства должны дополнить международные усилия по спасению экономики Кипра от банкротства. Многие российские вкладчики, чьи средства составляют значительную долю банковских счетов на Кипре, уже выразили опасения, что ЕС намерен решить часть своих проблем за счет россиян. Недовольство ожидаемыми мерами выразили и сами киприоты. В субботу кипрская делегация согласилась принять условия стран еврозоны и Международного валютного фонда о совместных усилиях по преодолению долгового кризиса. Последний раунд переговоров в Брюсселе продолжался около 10 часов. Швейцарские власти призвали Индию расследовать преступления против туристов из Швейцарии. Супруги ехали на велосипедах, когда на них напала группа мужчин. Швейцарец был жестоко избит, его 39-летняя жена изнасилована.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Случаи, когда адвокат не может получить допуск к своему подзащитному в Северокавказском регионе, явление нередкое. Чаще всего это происходит тогда, когда обвиняемый отказывается подписывать признательные показания. Жалобы адвокатов, как правило, остаются без внимания, а сам обвиняемый на некоторое время выпадает из правового поля. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
14 марта правозащитный центр «Мемориал» с письменным заявлением в интересах своего подзащитного Газикова Магомеда Рашида обратился адвокат Магомед Гагиев. Вот уже больше недели он не имеет возможности встретиться со своим подзащитным и не располагает информацией о его точном местонахождении. 5 марта 2013 года находящийся под следствием Газиков был переведен из СИЗО города Карабулак Республики Ингушетия в ВВС ОВД пригородного района Северной Осетии Алания. В тот же день Газикову было предъявлено обвинение по статье 317 и части 1 статьи 222. Уголовное дело находится в производстве Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу. 8 марта адвокат Гагиев приехал в ВВС, чтобы встретиться со своим подзащитным, но получил отказ. Сотрудники ВВС обосновали свой отказ тем, что на территории пригородного района действует режим контртеррористической операции и предложили адвокату вернуться после выходных. Однако и после выходных адвоката не допустили к подзащитному. В этот раз причиной отказа стал перевод Газикова из ВВС в следственный изолятор. Между тем, руководитель следственной группы Главного следственного управления Следственного комитета по СКФО Авдеев в телефонном разговоре с адвокатом Гагиевым заверил его в том, что обвиняемый Газиков все еще находится в ВВС ОВД пригородного района. По состоянию на 16 марта адвокат Гадиев не располагал точной информацией о местонахождении своего подзащитного, а следовательно и не имел возможности встретиться с ним. Он опасается, что к обвиняемому Гадикову может применяться психологическое и физическое насилие с целью принуждения его к даче признательных показаний и отказа от услуг нынешнего адвоката. Магомед Рашид Гадиков был задержан сотрудниками правоохранительных органов 8 сентября 2012 года. По словам матери Магомеда Рашида, через несколько дней после задержания ее сына отвезли в неизвестное место и в течение нескольких часов пытали, принуждая дать нужные следствию показания. Об этом родственники узнали от адвоката, который написал жалобу в прокуратуру на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов, а также заявил ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы. Официальных ответов на свой запрос адвокат не получил, но ему стало известно, что следственными органами проводилась проверка по факту возможного применения к Гадикову недозволенных методов дознания. О результатах этой проверки родственникам Гадикова и его адвокату до сих пор ничего не известно. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Казань.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Экс-кандидат в президенты Армении Рафия Аванесян объявила о начале голодовки 10 марта, протестуя против результатов президентских выборов. По его словам, он намерен продолжать ее до отставки нынешнего главы государства. По словам председателя Национального собрания Армении Авика Абрамяна, в нынешнем противостоянии с лидером партии «Наследие» Рафия Аванесяном власти готовы пойти на компромисс, однако этот компромисс должен быть разумным. О ситуации рассказывает руководитель армянского центра политэкономия Андроник Тиванян.
То, что в Армении выборы были сфальсифицированы, знают все, и в первую очередь сам Сэр Саркисян. Это явно. Тогда, когда основные игроки не вошли в процесс, власти думали, что в неконкурентной борьбе они могут легко и свободно победить. Но оказалось, что голосующие были против такой концепции, и они отдали свои голоса в основном Рафию Аванесяну, который сам тоже не верил в то, что он может выиграть. И для него это тоже был в какой-то степени, так скажем, неожиданно. А то, что он после выборов сделал, это не привело к глубокой политической консолидации и к мощной общественной поддержке. То есть сейчас такая ситуация, что общество проголосовало против, в основном проголосовало против Сержа Саркисяна, но Рафи Аванесян не смог консолидировать эти протестные голоса, так как он выбрал, сейчас называют новые технологии и так далее, но это не новые технологии, это просто отсутствие поствыборной программы, которая явно налицо. И после того, как он увидит, что никакой консолидации не получается, так как он сам не хочет или не может делать этого, он начал голодовку. Но концепция голодовки у него вот такая, только через мой труп. То есть он сказал, что Сэр Саркисян проведет свою инаугурацию только через его труп. Это своеобразный тупик. И из этого тупика, я думаю, что сейчас ни он, ни власти, никто не может выйти. Потому что когда в политический процесс входит такая концепция только через мой труп, то это уже тупик. И это, кстати, показывает, что отсутствие программы четкой. Пока что идет игра нервов. Что получится из этого, пока рано сказать. Сказать, сколько соратников у Аванесяна, очень трудно, но очень легко сказать, что сколько противников у Сержа Саркисяна. Их очень много. Почему? Потому что это есть реальные цифры, которые показывают, что за последние 5 лет он провалил и внешнюю, и внутреннюю политику. То есть так называемая инициативная политика, футбольная дипломатия провалилась полностью. Во внутренней политике у них тоже провал, потому что за последние 5 лет более 250 тысяч людей мигрировали. Инфляция, рост безработицы, рост цен, трехкратный рост госдолга. И никаких обещаний, которые были даны до этого, до выборов 2008 года, не были выполнены. После войны 1994 года Это самое неэффективное правительство и самая неэффективная власть, которая была в Армении. У нас после войны всегда был рост. Экономический рост и, так скажем, человеческий рост. Были там однозначные или двухзначные цифры роста, но была положительная динамика 2009 года. У нас был уже спад. В основном это связывается с мировым экономическим спадом, но здесь очень много анализов, которые показывают, что львиная доля вины того, что было в Армении, это политика правительства и власти в целом. То есть противников много. Вот Рафаэль Ванесян должен сделать так, чтобы была консолидация среди этих сил. Он этого не делает.
Это был руководитель армянского центра политэкономии Андроник Тиванян.
Эхо Кавказа.
Парламент Грузии принял резолюцию об основных направлениях внешней политики. Данный документ, среди прочего, не рекомендует руководству страны вступать в дипломатические отношения и интеграционные союзы с государствами, признающими независимость Абхазии и Южной Осетии. При этом приоритетами грузинской внешней политики называются европейская интеграция и вступление в НАТО. Чем было вызвано принятие резолюции? Почему она появилась именно в марте нынешнего года? Означает ли это конец едва начавшейся оттепели в отношениях между Москвой и Тбилиси? На эти вопросы из Вашингтона отвечает политолог Сергей Маркедонов.
Прежде чем давать оценки парламентской резолюции, следует обозначить два принципиально важных тезиса. Во-первых, появление любого политически значимого документа, как правило, продиктовано совсем не стихийным творчеством того или иного деятеля. Оно определяется совокупностью условий, которые актуализируют именно это, а не другое решение. Во-вторых, процесс любой нормализации двусторонних отношений, даже если в итоге он завершается успехом, не развивается по линейке. Напротив, за многообещающими заявлениями следует отступление, просто потому что изначальные позиции сторон подчас диаметрально противоположны, а их согласование происходит не в вакууме, оно подвержено влиянию третьих, а иногда четвертых или пятых сил. Стоит отметить, что мартовская резолюция – это первый политический консенсус между двумя ведущими политическими силами страны – коалиция «Грузинская мечта» и «Единым национальным движением» – за все время после установления двоевластия. И появился он неспроста. И вовсе не потому, что позиции премьер-министра и президента вдруг чудесным образом сблизились. Впереди у грузинских политиков трудные испытания. Осенью предстоят выборы президента, а затем и реализация конституционных поправок. В этих условиях практически непрекращающейся избирательной кампании российская тема является сюжетом не только внешней, но и внутренней политики. Иванишвили и его соратники прекрасно помнят, каких оппонентам в прошлые годы не раз удавалось успешно мобилизовать общественное мнение вокруг таких идей, как сплочение нации и угроза с севера. Понятное дело, сегодня у националов нет информационной монополии и административного ресурса, сопоставимого с тем, который имелся до октября 2012 года. Но фактор Запада никто при этом не отменял. И внутриполитическая борьба между премьерами и президентом, идущая параллельно с российско-грузинской нормализацией, вызывает в Вашингтоне и в Брюсселе большие сомнения в том, что новая грузинская власть является надежным союзником. Сразу оговорюсь, вокруг этих страхов намешано немало комплексов и стереотипов, главный из которых – это отождествление процесса нормализации со свертыванием рыночных реформ и демократических свобод. Ярким примером стало обращение к Иванишвили политиков из Европы с призывом не лишать страну европейских перспектив, как будто бы таковые зависят от воли одного или даже группы политических лидеров. В итоге правительство оказывается в сложных условиях. Оттепель с Москвой быстрых результатов не сулит. Кремль четко и недвусмысленно заявляет о незыблемости своих позиций по Абхазии и Южной Осетии, а рынок для грузинской продукции еще не открыт. Тут, говоря словами известного лидера, процесс только пошел. Но еще не пришел, хотя бы к промежуточному результату. Отсюда и уязвимость для критики, эффект от которой будет умножаться, если Запад полностью разочаруется в грузинской мечте. Конечно же, следует держать в уме и то, что среди мечтателей также сторонники натовского и европейского выбора. Многие из них выступали против вступления Грузии в СНГ еще в 1993 году, когда Саакашвили еще не был раскрученным политическим деятелем. И сегодня они вовсе не жаждут броситься с закрытыми глазами в объятия Москвы. Один или два неверных шага, и единство коалиции можно поставить под угрозу. Совершенно не случайно появление резолюции в канун визита спикера парламента, представляющего коалицию «Грузинская мечта» Давида Усупашвили в США, а также обращение Бедзины и Иванишвили к эпистолярному жанру. Сегодня для правительства и парламентского большинства важно убедить Запад, что не они, а скорее экстравагантный президент Грузии несет угрозу демократии и стабильности. А нормализация отношений с северным соседом не самоцель, а важный инструмент укрепления региональной и национальной безопасности и способ урегулирования затяжных конфликтов. Нанесет ли резолюция удар по российско-грузинской оттепели? Наверное, если бы в ходе недавней пражской встречи представители Тбилиси и Москвы уже договорились бы об установлении дипотношений, то ответ был бы очевиден. Но пока что оттепель не растопила даже маленькие льды, не говоря уже о мощных айсбергах. К тому же резолюция не закон и не конституционная норма. Не зря поэтому националы уже выражают недовольство исключением из текста ряда формулировок и настаивают на конституционном закреплении внешнеполитического выбора Грузии. Таким образом, резолюция стала отражением и сложившегося двоевластия, и сложного лоббирования двух грузинских центров силы как внутри страны, так и на международной арене. Игра продолжается. И, скорее всего, подобного рода документов до осени 2012 года будет еще немало. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжает программу рубрика «Взгляд из». Текст тбилисского публициста Дмитрия Маниава читает Демис Паландов.
Пророссийские силы выходят на авансцену. В годы правления Саакашвили они ощущали себя чуть ли не подпольщиками, которым приказано выжить. Но все изменилось. Теперь можно свободно агитировать за союз с Россией, не опасаясь налетов проклятой сигуранцы или ковровых бомбардировок пропагандистских СМИ. Националы в бешенстве. На их глазах происходит легализация и усиление пророссийских групп в грузинской политике. Но поделать с этим ничего нельзя. Новое правительство не будет никого репрессировать. Все, что не запрещено, теперь разрешено, и борьба с политическими оппонентами может вестись исключительно конвенционными методами. В Тбилиси приехал бывший министр госбезопасности Валерий Хабурдзяня, хороший знакомый Владимира Путина в звании генерал-лейтенанта, и прямым, как трехгранный штык текстом, заявил: «Создаю пророссийскую партию, курс на евразийскую интеграцию. Восстановление целостности Грузии достижимо лишь в союзе с Россией». Политически, а если точнее, и имиджевые перспективы самого Хабурдзяня спорны, но, возможно, его миссия заключается в том, чтобы окончательно легализовать упомянутые идеи, сделать их привычными слуху, прокачать ситуацию, прощупать единомышленников, короче говоря, занять плацдарм. Не исключено, что он в авангарде, а основные силы с крупным калибром и незнакомцем в маске, который, собственно, и будет командовать парадом, подтянутся несколько позже. Бывший министр рассчитывает на 15-20% избирателей. Сходу он столько, разумеется, не наберет. Но никто из комментаторов не оспаривает этих чисел, когда пытается определить примерную численность сторонников безудержного и безоглядного сближения с Россией. И это еще относительно умеренная оценка. Считают по-разному и, как правило, некорректно, но сопутствующий комментарий всегда один и тот же. Их много, их больше, чем казалось на первый взгляд. Если же проанализировать социологические данные со всей серьезностью, то результат может показаться шокирующим. В конце правления Шеварднадзе отношение к северному соседу было более прохладным, а настроение в обществе куда более прозападным, чем в конце правления Саакашвили. Это несмотря на войну и 9 лет тотальной пропаганды. Итак, в ближайшем будущем сторонники союза с Россией впервые получат возможность проголосовать за партии, которые, не таясь, используют милые их сердцу лозунги. Если эти избиратели будут надлежащим образом отмобилизованы, при щедрых вливаниях московской диаспоры и ненавязчивом содействии бдящих где-то там поблизости учреждений, поминать которые к ночи не принято, то после первых, возможно, внеочередных выборов мы, скорее всего, получим не только новую фракцию в парламенте, а целый пророссийский фланг в грузинской политики. И это предоставляет властям интересную возможность, которая сейчас плохо просматривается, но не исключено, что именно в ней заключается стратегический смысл всех этих маневров. Очень трудно проводить политику геополитического реализма, которую мы пока не будем называть линией по оси Киви-Кекконена, когда оппоненты правящей партии постоянно призывают ее ломиться в двери НАТО и истерически материть Кремль, пренебрегая опасностью новой конфронтации с Россией и призывами западных союзников союзников соблюдать осторожность. Но если на противоположном фланге сгруппируется примерно такое же количество оппонентов, которые примутся тянуть правительство к союзу с Россией, то эти разнонаправленные силы уравновесят друг друга, и проводить умеренную взвешенную внешнюю политику станет гораздо комфортнее. Два шажочка на запад, один на север. Приведет ли эта дорожка к финляндизации? Это зависит не только и, скорее всего, не столько от грузинского руководства, да и рано пока обсуждать этот вопрос. Главное, что оно получит возможность встать над схваткой радикальных западников и северян, а это дорогого стоит. Сторонники союза с Россией, скорее всего, добьются тактических успехов, если не будут стремиться моментально прорваться во власть и резко изменить внешнеполитический курс. Вчера это казалось немыслимым, и даже сегодня многим представляется маловероятным. Но следует ли игнорировать этот фактор до тех пор, пока он не сорвет дверь с петель, как раз свирепевший медведь из страшных сказок советского детства и постсоветской юности, которому очень хочется выяснить, кто ел из его миски и рвал струны на его балалайке.
Текст Дмитрия Маниава читал Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
На пресс-конференции в четверг премьер-министр Бедзина Иванишвили вновь высказался по поводу новой концепции децентрализации власти в Грузии. По его словам, предстоящая реформа местного самоуправления направлена на то, чтобы вовлечь население в процесс управления страной. Грузинская оппозиция не видит смысла в проведении реформы, указывая на ее недостатки. Рассказывает Нона Суварян.
В Грузии насчитывается 3500 деревень, и уже в этом году их жители должны принять участие в выборах Советов общественного самоуправления. Законопроект, регламентирующий эти выборы, называется «О селе». Сегодня Бедзина Иванишвили на своей пресс-конференции подчеркнул актуальность этой инициативы.
Каждый сможет увидеть, как поведет себя сосед, у которого появится право на управление муниципалитетом. Контролируя его, будет легче переключиться на контроль центральной власти, осознать, что это наша страна, и мы должны активно принимать участие в ее управлении.
Разрабатывать реформу местного самоуправления представители гражданского сектора начали еще в 2004 году, но тогдашнее руководство Грузии всех предложений отвергло, но нынешние руководители, напротив, ими заинтересовались. Одним из тех, кто работал над концепцией местного самоуправления, был глава Международного центра гражданской культуры Константин Канделаки. Он считает, что менять в стране систему местного управления просто необходимо. Несмотря на выборы в органы местного самоуправления, в них была представлена лишь правящая партия.
Практически везде Сакребула на 100% состояли из одной партии. Конкуренции не было. Они выступали исполнителями решений президента и нескольких человек, хотя органы самоуправления сами должны принимать решения и быть подотчетными избирателям. Уровень этой независимости де юре исходил из законодательства, но де-факто люди выполняли только решения, принятые в Тбилиси.
Член Сакребула города Рустави от Нацдвижения, глава Национальной ассоциации местного самоуправления Мамука Абуладзе, не видит смысла в принятии поправок. Он уточняет, что увеличить количество муниципалитетов позволяет и действующее законодательство. Абуладзе подверг критике и решение об избрании муниципалитетов на 2 года. По его словам, это противоречит принципам Европейской хартии местного самоуправления. Глава Национальной ассоциации местного самоуправления недоволен и другими аспектами реформы.
Например, в Телавский муниципалитет входит несколько соседних сел. Если мы спросим жителей города Телави, хотят ли, чтобы этот город стал отдельной от этих сел административной единицей, то они с удовольствием согласятся. Но 85% бюджета Телави формируют как раз-таки окружающие его села. Если мы выделим Телавию отдельную единицу, то мы должны будем дополнительно финансировать его. Когда речь идет о децентрализации самоуправления, возникает очень большая проблема фискальной децентрализации.
Министр регионального развития Давид Нормания не видит большой проблемы с финансированием отдельных административных единиц. Об этом он заявил сегодня журналистам.
Некоторые платежи, которые аккумулируются в центре, должны будут перечисляться в бюджет органа самоуправления. Хотя мы никогда не получим идеальную картину, когда у всех будет достаточно финансов для осуществления своих функций. Для этого будет существовать система трансферов. Таким образом, центр возместит нехватку финансов в бюджетах тех органов самоуправления, где их не хватает.
По его словам, министра до передачи в парламент пакета поправок его ведомство продолжит консультации с представителями гражданского сектора. Но на Суварянах и Кавказе Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сухуми, Тбилиси и Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге, половина седьмого. Как обычно в это время, с новостями региона, Любовь Баматова.
В Батуми проходит голодовка перед зданием Дома юстиции с требованием отставки 5 прокуроров Аджарии. Участники акции требуют отставки прокуроров Автандила Беридзе, Давида Мианидзе, Георгия Давиташвили, Микаэла Кабуладзе, Бульбули Мжванадзе, обвиняя их в беззакониях, творимых в прошлые годы. Голодовку начали у Дома юстиции адвокат Паата Шавадзе и несколько жителей Батуми. Заместитель главного прокурора Батуми Иракли Эмиришвили заявил, что адвокаты представили обвинения против прокуроров, но эти обвинения довольно общего характера. Несмотря на это, по его словам, расследование по данным фактам началось. Создана специальная группа, которая работает над изучением представленных обвинений. Между тем, участники акции заявляют, что будут голодать до тех пор, пока их требования не будет удовлетворено, передает «Грузия онлайн». В Грузии уволенные врачи скорой помощи намерены начать 19 марта акции протеста у здания столичной мэрии. Медики обвиняют Мамуку Кацарава во лжи. По словам врача Зураба Латаре, заместителя генерального директора Центра скорой медицинской помощи, Ирма Нергадзе и Давид Салагая до сих пор остаются на своих должностях. Требования голодающих врачей пока не удовлетворены, передает Интерпресс-Ньюс. Как отметил Латаре, вопрос политизирован, так как национальное движение готовится к 19 апреля уже испытанным методом запугивания. Если завтра заместители гендиректора не будут уволены, со вторника врачи начнут акции с требованием отправить в отставку Мамуку Кацарава, заявил Латария. В Махачкале жители Дахадаевского района Дагестана сегодня, 17 марта, провели митинг с требованием отставки главы района Джурулы Амарова. По словам организаторов митинга, они требуют отставки главы района и протестуют против массовых нарушений конституционных прав местных жителей. Сегодня в акции в парке 50-летия Победы приняли участие около 500 человек. Участники и организаторы митинга потребовали от главы района сложить полномочия и досрочно провести выборы главы региона. Как сообщили организаторы митинга, их поддержали представители Кайтакского, Табасаранского, Ахвакского, Казбековского, Кизельюртовского районов Дагестана, передает «Кавказский узел». Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов посетил сегодня авторитетного государственного деятеля Осетии Знаура Гасиева, чтобы лично поздравить его с днем рождения. Глава государства вручил имениннику государственную награду «Рю», «Орден дружбы» и памятный подарок.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Ингушский правозащитник Калой Ахильгов подал иск против Министерства образования Северной Осетии и администрации селения Чермен пригородного района республики, где практикуется раздельное обучение ингушских и осетинских детей в общеобразовательных школах. По мнению правозащитника, в интересах осетинских и ингушских учащихся судебные инстанции должны положить конец сегрегации по национальному признаку в школах пригородного района. Рассказывает Мурат Гукимухов.
По мнению Калоя Ахильгова, возвращающиеся в пригородный район ингуши сталкиваются с проблемами, которые трудно объяснить иначе, кроме как созданием административных препон для их возвращения. Начиная от проблем с приемом ингушских абитуриентов в северо-осетинские вузы, заканчивая трудоустройством. Особенно, когда речь идет о государственной службе. Карьера ингуша в Северной Осетии ограничивается должностью заместителя или помощника главы администрации села со смешанным осетино-ингушским населением. Что касается раздельного обучения в школах, то здесь, считает Калой Ахильгов, нарушаются права не только ингушей, но и осетин.
Сельское поселение Чермен, дети в нарушении их прав вынуждены ездить с одного конца села в другое, мимо двух школ, которые находятся ближе к их дому, только потому, что в них обучаются дети другой национальности. Я не говорю только об ингушских, я говорю и о тех, и о других. Это категорически неправильно, это категорически не способствует налаживанию отношений и сглаживанию конфликтных ситуаций.
Калой Ахильгов считает, что в этом случае нарушены положения Конституции, гарантирующие общедоступность образования. О подаче иска в пригородный районный суд Ахильгов сообщил в своем блоге. Среди тех, кто принял участие в обсуждении этой темы, на страничке Ахильгова и осетин под ником Ал-Алани. Цитирую. «Думается мне, речь идет не об органах власти, а о родителях. Им никто не может указать, в какую школу должны ходить их дети. И я лично их понимаю». Конец цитаты. То есть, по словам блогера, даже если Ахильгов и выиграет иск, то вряд ли кто-то в постконфликтном районе захочет рискнуть и отвести свое чадо в школу, где не только ученики, но, очевидно, и учителя другой национальности. По мнению Калоя Ахильгова, и учительский состав в школах Чермена должен стать интернациональным.
При желании этот процесс можно же организовать. Почему этого не делать? Я понимаю, если были какие-то робкие попытки предприняты, и они провалились. Но однако же мы не видим даже и попыток. А почему нельзя взять в одну школу преподавателя осетины и ингушей? Ведь в школах преподают не дикари, это же образованные люди, которые должны воспитывать детей. Ведь они же понимают, что этот процесс необратим в любом случае. А вы представляете, и как будут себя вести выпускники этих школ, которые учатся в мононациональном формате? Они же в глаза не видели друг друга. Они живут в одном селе. Это же чревато последствиями. Мы сами сеем зерна, которые могут завтра дать отвратительные плоды и последствия.
Возвращение ингушей в пригородный район явно не результат настойчивых требований осетин вернуть соседей. И отношение к нему со стороны встречающего беженцев населения разное. Многие опасаются, что эта репатриация запустила обратный счет нового конфликта. С другой стороны, если отбросить эмоции, совместное проживание ингушей и осетин в районе – это объективная реальность, от которой не уйти. Попытки оградиться друг от друга забором на маленькой территории бесперспективны, считает известный российский психолог Тахир Базаров.
Это серьезный вызов для интеллигенции, прежде всего, и ингушской, и осетинской, для того, чтобы собраться вместе и обсудить вот этот конкретный проект как реальную историю, которая могла бы ответить на очень многие вопросы в реальности. Хотя я понимаю, что очень много опасений может быть по этому поводу. И преодоление этих опасений – это и есть, может быть, первый шаг к тому, чтобы вот тот груз всех этих проблем предыдущих поколений попробовать не сбрасывать себя, а переработать как исторический, культурный материал.
По мнению Тахира Базарова, этот случай со школами мог бы стать начальным проектом, объединившим для решения конкретной задачи самые широкие слои ингушского и осетинского населения, родителей учеников, учителей, представителей экспертного сообщества. Мотивация для совместных усилий, по мнению Тахира Базарова, очевидна. Это совместный труд ради того, чтобы обеспечить своим детям жизнь в безопасном гармоничном мире. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. В администрации пригородного района Северной Осетии ничего не знают о судебном иске адвоката Калоя Ахильгова по поводу раздельного обучения детей в школах селения Чермен. Рассказывает Жанна Тарханова.
Начальник управления образования администрации пригородного района Северной Осетии Альбина Дзлиева сообщила мне, что на сегодняшний день заявлений от жителей селения Чермен ингушской национальности с просьбой принять их детей на обучение в первую и вторую школы селения Чермен не поступало. Говорит Альбина Дзлиева.
Каждое заявление, которое к нам поступает, мы рассматриваем,
и стараемся удовлетворить, работать в интересах ребенка.
О судебном иске ингушского адвоката Калоя Ахильгова вы вообще слышали?
Нет, не слышала.
Жители селения Чермена остинской национальности, узнав от меня об инициативе ингушского адвоката, были удивлены. По словам моих собеседников, в селе достаточно примеров успешного межнационального сотрудничества. Например, функционирует частная стоматологическая клиника «Руслан», владельцем которой является ингуш. Клиники смешанный медперсонал, работают как осетины, так и ингуши. На лечение в клинику приезжают даже жители Владикавказа. Часто в осетинских дворах Чермена можно увидеть ингушских строителей, приглашенных из Ингушетии. Кирпич для строительства, как и металлические и кованые изделия, ворота, черменцы обычно закупают в соседней республике. Ингушские жители Чермена открыли в селе торговые ларьки, магазинчики. Мои собеседники утверждают, что множество фактов указывает на то, что отношения между осетинами и ингушами становятся лучше. Но при желании можно найти и отрицательные примеры. Кто-то на кого-то не так посмотрел, оскорбил в транспорте, толкнул и так далее. Дети осетин и ингушей учатся в разных школах, но никто из запрошенных мною осетин не смог припомнить, чтобы ингушские родители открыто возмущались этим фактом. Возможно, многие из них понимают, еще не пришло время. Дети есть дети. Любая детская драка, сопровождаемая оскорблениями по национальному признаку, чревата серьезными осложнениями уже между взрослыми. Однако есть и другой, весьма позитивный опыт совместного обучения в пригородном районе. В селении Куртат ингушские и осетинские дети учатся в одной школе, говорит житель селения Куртат Адам Яндиев.
Совместное обучение, конечно, способствует налаживанию отношений между детьми.
В Куртате, насколько я знаю, дети в одной школе учатся.
Да, конечно. Там тоже было раздельное обучение, сейчас они уже год-два учатся вместе и нормально все.
Раздельное обучение детей разной национальности противоречит закону и может быть квалифицировано как расовая сегрегация. По всей вероятности, если адвокату Калою Ахильгову удастся привлечь к этому факту общественное внимание, то у местных властей не останется выхода, кроме как урегулировать проблему. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Правозащитник Лейла Юнус, директор Института мира и демократии Бакинского аналитического центра, заявила, что с начала этого года резко усилилось ограничение поля деятельности Института гражданского общества. Правозащитники сообщают, что власти не разрешают не только митинги и пикеты на открытом воздухе, но запрещены также собрания в помещениях. В провинциях неправительственным организациям не разрешают арендовать помещения для проведения семинаров, дискуссий и даже останавливаться в отелях. Я побеседовал с азербайджанским политологом Зардуштом Ализаде.
Я твердо заявляю, что это неправильная оценка. Ограничения не в этом году начались. Ограничения на свободу собраний как на открытом воздухе, так и в помещениях, они неизменно действуют, эти ограничения, уже 10 лет. И по сравнению с 2008 годом, когда были последние президентские выборы, и 2013 годом, годом от нынешних президентских выборов, в промежутке все эти годы ни разу не было, чтобы какие-то ограничения были отменены. Эти ограничения действуют жестко. Я более чем уверен, что если организаторы митингов обратятся и скажут, что они идут на 20-е, это уже у черта на куличках, пригороде, им разрешат. Но если они настаивают на том, чтобы провести митинг в центре города, это всегда было, есть и остается, что это запрет, не пускают. И в помещениях, в районах, в Баку запрет. Вещь можно, значит, только в редких каких-то очень офисах неправительственных организаций, там с очень ограниченным количеством, числом людей можно провести какое-то мероприятие. Недавно ОБСЕвское, значит, мероприятие разогнали и выбросили всех на улицу. Это наша власть боится свободного слова, свободы мысли, боится собрания граждан. И они из-за этого страха методически нарушают положение Конституции СССР о свободах и правах граждан.
Зардушт, ну, в частности, в Азербайджане сейчас идет активное обсуждение закона об ограничении доступа в интернет. В том числе Фазаила Гамалы, лидер правительственной партии и член Мелемеджлиса, выступил за введение ограничений Фейсбука и иных социальных сетей. Он заявил, что эти сети создают угрозы для государственности. Означает ли, что нынешняя власть чувствует реальную угрозу от уличного протестного движения и от молодого общества страны?
Ну, правительство наше, власть наша мечтает о том, чтобы вообще заткнуть рот людям. И они сожалеют, что вот те блага современной цивилизации, которые они потребляют в неумеренных количествах, они одновременно несут с собой и также свободу слова, интернет, Фейсбук, Твиттер и тому подобное, неприятные вещи. И они мечтают, конечно, как и власти в России тоже все время обсуждают, как и китайские власти, иранские власти. Мечтают о том, что это ограничить, но, с другой стороны, это им недоступно. Что касается Фазаила Гамалы, это абсолютно несерьезная личность, никто его серьезно не воспринимает. Это как бы по приказу власти он любую абсурдную идею готов значит, озвучить. В том числе и запрет на интернет. Но уже через день, когда запрет на Фейсбук, ограничение Фейсбука, уже через день, когда он увидел, какая мощная значит, была реакция общественности, значит, на самых представителей, он сразу сказал, что он не это имел в виду, он это не об этом думал, он и не это предлагал. Так что я думаю, наша власть начнет ограничивать интернет только после того, как это начнет делать российская власть. А если они этого не будут делать, и наша власть тоже в одиночку не захочет стать мишенью для атак, критики международного сообщества. Когда они видят, что есть какая-то угроза от России их власти, их прерогативам, их свободе действий, их свободе грабить Азербайджан, тогда они дистанцируются. А так это родственная душа. Абсолютно одинаково, один к одному. И характер власти, и, значит, и методы, которые они применяют, один к одному.
Это был азербайджанский политолог Зардушт Ализаде. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Самопроглашенную республику Южная Осетия посетили сопредседатели женевских дискуссий от ОБСЕ, Евросоюза и ООН, а также представители ВКБ, ООН и Комиссии Евросоюза. В ходе встречи со своими юго-осетинскими коллегами сопредседатели обсудили повестку предстоящего раунда женевских дискуссий, а также некоторые другие вопросы. Рассказывает Зарина Санакоева.
Программа нынешнего визита сопредседателей женевских дискуссий была насыщенной. Помимо встречи с югоосетинскими коллегами, иностранные гости познакомились с представителями национальных диаспор Южной Осетии, а также посетили Знаужский водозабор, на строительство которого выделял деньги Евросоюз. Но это уже было после того, как стороны обсудили главный вопрос будущего раунда женевских дискуссий – проект заявления участников женевского процесса о приверженности принципу неприменения силы. Вот что сказал полпред президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мурат Джоев после сегодняшней встречи.
Это заявление мы рассматриваем как очередной важный промежуточный шаг на пути к подписанию, подготовке и подписанию большого соглашения двустороннего о неприменении силы, которое бы имело юридически обязывающий характер.
Помимо глобальных вопросов, стороны обсудили и локальные проблемы, разрешение которых происходит в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них – МПРИ. Сопредседатель от ОБСЕ Андрей Тыщица сообщил, что вчера он и его коллеги были в главной прокуратуре Грузии, где они говорили о документах, переданных родственниками пропавших без вести Плиева, Хачерова и Хугаева грузинской стороне через международных посредников. Дещица рассказал о результатах этой встречи.
И мы получили заверение о том, что они будут внимательно изучены, это обращение. Они уже занялись этим вопросом и высказали предложение о встрече генерального прокурора с родителями, родственниками или свидетелями. Так что надеемся, что вот прогресс в решении этого обращения и в решении этих дел следственных будет довольно-таки, может быть, не быстро, но ожидаем, что он будет продолжаться в ближайшее время.
По После встречи дипломатов последовала встреча с представителями национальных общин Южной Осетии – армянской, греческой, грузинской и русской. Здесь эмоций было намного больше, и было видно, что у простых жителей Южной Осетии накопилось много невысказанного. В основном люди возмущались тем, что международное сообщество не хочет признавать Южную Осетию, и что войну 2008 года пытаются представить как российско-грузинскую войну, забывая о Южной Осетии. Сопредседатели в ответ говорили о необходимости контактов и диалога между конфликтующими сторонами. Люди, пережившие уже несколько войн, мало верят декларациям о неприменении силы и на диалог смотрят скептически. Говорит школьная учительница, председатель греческой общины Южной Осетии Ольга Михайлиди.
Ты просто чувствуешь, что вот ты на этой земле живешь, ты здесь вырос, растишь здесь твоих детей, и ты чувствуешь, что тебя не считают, не относятся с уважением к истории, к традиции этой земли, к людям, которые пережили. Я, будучи учителем, столько, знаете, сколько учеников мне пришлось за эти годы похоронить, которые погибли в расцвете сил. И я этого забыть не могу. Я хочу, чтобы уважали вот эту нашу память, то, что мы пережили. И когда мы почувствуем уважение к себе и признание мирового сообщества как этой личной нашей трагедии, мы можем, конечно, потом какие-то контакты налаживать еще в области культуры там или что-то еще.
Встреча затянулась, и было видно, что сопредседателем женевских дискуссий общаться с простыми людьми было очень интересно. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Гость недели.
Продолжает программу рубрика «Гость недели», которую провел главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
У нас из Тбилиси Георгий Канашвили, исполнительный директор НПО «Кавказский дом». Георгий, недавно вы вернулись из поездки по Северному Кавказу, где вы были вместе с российским политологом и своими коллегами. Я хотел для начала попросить вас просто коротко описать свои впечатления.
Да, поездка, правда, была организована господином Николаем Силаевым. Мы там были в составе 4 человек. Мы сначала были, мы посетили 3 республики, это Северная Осетия. Остановились в Чечне и потом уже 3-4 дня были в Дагестане. Очень интересная поездка была, потому что вы знаете, что, к сожалению, долгое время грузинским экспертам, которые занимаются Северным Кавказом, особо не приходилось посещать регион. Следовательно, есть и остается проблемой то, что, в принципе, в Грузии, анализируя то событие и те ситуацию политическую, которая есть на Северном Кавказе, к сожалению, нету возможности посещать регион. Следовательно, такие поездки обязательны. Удивляет, несмотря на то, что из Тбилиси и так, мы читаем, знаем, что Северный Кавказ довольно многообразный регион, все-таки при поездке удивляет, насколько регион многообразен, насколько каждая республика отличается от друг друга, атмосфера, динамика в каждой республике радикально, могу сказать, радикально отличается.
Георгий, можно я вас прерву? Георгий, я вас прерву. Скажите, ну вот у вас было некое представление, сформированное там в предыдущие годы, о том, что происходит действительно в северокавказских республиках. Я бы сказал, что в аналитике грузинской все-таки преобладали такие алармистские нотки. Ситуация на Северном Кавказе описывалась как катастрофа в терминах войны. Совпали ли вот те ощущения или, скажем, те взгляды, которые сформировались в период, когда вы не могли наблюдать непосредственно за происходящим, с тем, что вы увидели?
Вот спасибо за очень интересный вопрос. В принципе, опять-таки, брать целый Северный Кавказ, наверное, не было бы правильным подходом. Например, ситуация от Северной Осетии в Дагестане радикально отличаются от друг друга. То же самое в Дагестане, ну, к сожалению, или ну, такова, так сказать, ситуация, что очень часто передается разная информация о том, что вот что-то
взрывается, кого-то убивают и так далее. И когда человек читает обо всем этом, создается впечатление, что в принципе республика в военном положении. Но когда приезжаешь в Махачкалу, просто удивляет, насколько динамично вообще целиком республика развивается, а тем более, насколько динамично Махачкала развивается. Например, этого отсюда увидеть невозможно. Поэтому могу точно сказать, что в определенном смысле эти, так сказать, видения из Тбилиси, с которым мы там приехали, если не радикально, то частично изменилось, конечно.
Георгий, а что Чечня? Как она вам показалась?
В Чечне, вот, опять-таки, вот, атмосфера совершенно другая. Грозный оставляет такое впечатление, несмотря на то, что сразу уезжая в город...
Как будто бы его построил Михаил Саакашвили, правда, Георгий?
Вот эстетика, вот вы хорошо вот приугадали то, что хотел сказать. Вот эстетика то же самое. Эстетика то же самое... В каком-то смысле и те небоскребы, которые поставлены, вот 4 небоскреба, которые не заселены, да, вот в каком-то смысле напомнили Кутаиси или другие города, которые были вот по спешке как-то быстро обстроены, да, как будто жилые дома, которые в реальности не жилые, да, вот. Эта эстетика, правда, поразила, и какая-то атмосфера напряженности, которая, несмотря на то, что в Дагестане в реальности намного хуже ситуация, чисто террористические акты и количество, как мы знаем, в Дагестане намного больше, вот как будто когда переезжаешь сразу в как заезжаешь в Хасавюрт, атмосфера совершенно другая. Что бурлит республика. Люди куда-то торопятся, машины передвигаются, товар, ну, совершенно другая атмосфера. Вот Грозный, ведь целиком в Чечне, какой-то Грозный такой, несмотря на то, что хорошо обстроен, такой полупраздный город, который вот радикально отличается от Махачкалы.
Понятно, Георгий, я хотел бы задать еще два вопроса. Первый, у вас были, насколько я знаю, проблемы в Северной Осетии, поскольку юго-осетинское общество крайне было недовольно вашим визитом в Северную Осетию. Но как вы преодолевали вот эти трудности?
Ну, честно говоря, мы там на месте никаких особых проблем не почувствовали. У нас были встречи в разных местах, в том числе и в университете. Позитивно удивило, насколько большой интерес к Грузии, насколько пристально смотрят на Грузию. И целиком создается впечатление, что Владикавказ хочет намного интенсивнее или налаживать нормальные отношения с Грузией. Но все это невозможно при таких отношений между Тбилиси и Тхинвали, и фактор солидарности влияет, а реальность такова, что там явно чувствуется, что если даже сравнить вот на Северной Осетии, намного и чувствуется желание иметь отношения с Грузией, чем в том же самом Дагестане, который в каком-то смысле автономном режиме развивается и более важны контакты с Азербайджаном, например, для Дагестана. Вот в Владикавказе чувствуется, что Тбилиси это, так сказать, хочется иметь более интенсивные отношения. Особых проблем мы, честно говоря, там не встречали, как минимум. Потом, думаю, медиа довольно это как-то слишком акцентировала.
Но в Южной Осетии вас объявили агентами Новой Грузии, которая собирается по каким-то, ну, уже измененным правилам присоединять Южную Осетию к, значит, Грузии. Вы действительно были агентами?
Знаете, вот странно то, что господин Апат, например, здесь местная медиа спрашивает о том, кто там, какие представители после того ажиотажа, он даже не мог... Пата Закаревич, или говорю сейчас о министре реинтеграции, или господин Зура Бабашидзе, они, например, не знали, какая группа, от каких людей там составлена, никаких предварительных встреч у нас.
Георгий, понятно, это был шуточный вопрос, и задам самый важный вопрос. Михаил Саакашвили искал союзников на Северном Кавказе для того, чтобы бороться с Россией. Прямо так не объявлялось, но судя по тому, кто был обласкан в Тбилиси, это было очевидно. Скажите, что сегодня нужно Грузии на Северном Кавказе? Какие отношения?
Я думаю, в грузинском нынешнем правительстве преобладает прагматизм. Нам нужны нормальные, хорошие, добрососеднические отношения с Северным Кавказом. И здесь есть понятие в том, что у Грузии и России очень много схожих интересов в регионе. И думаю, что этот прагматизм будет преобладать в новой политике грузинской по отношению к Северному Кавказу.
Благодарю вас, Георгий. Напомню, у нас из Тбилиси был исполнительный директор НПО «Кавказский дом» Георгий Канашвили.
С ним беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На него можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.